«Одни люди, — продолжал лектор, — как в античные времена, заняты неустанной погоней за деньгами, престижем и властью, не задумываясь о том, что придает жизни ее истинный смысл. Но во всякую эпоху находятся такие, которым мало одной видимости, они стремятся проникнуть в самое сердце реальности. В отличие от нас, в большинстве своем оценивающих все вокруг себя в духе традиционного антагонистического дуализма, который люди, собственно, и назвали дьяволом, небрежно сказал Сережа, то ли размышляя вслух, то ли демонстрируя эрудицию перед ней. То есть все попарно, черное и белое, он и она, правильно и неправильно, добро и зло, продолжил лектор, бросив удивленный, но одобрительный взгляд в сторону Сергея. Гностики были выше примитивного дуализма и выделяли три рода людей. Перстный, что означает вещественный или материальный. Вспомните в этой связи пушкинские строки про наперстников разврата. Он сделал паузу и оглядел аудиторию. «Какое изумительно точное употребление слова!» — воскликнул с восторгом. «Другой род — душевный, он же психический. Третий — духовный, или, как они его еще называли, пневматический». Сережа неожиданно хмыкнул. Видимо, слово «пневматический» у него вызывало другие ассоциации. Гностики считали, что душевный род может стремиться либо к духовному, либо к материальному. Лектор сделал паузу, давая время всем оценить сказанное. Если выбирает духовное, спасется, если вещественное, уподобится перстному роду, пребывающему во тьме кромешной, в полном неведении относительно высшей реальности. В область же божественного бытия без потерь возвратиться могут только пневматики. Люди перстные, душевные, духовные. Неплохо, — подумала Александра, мысленно пополняя собранную в артефакте коллекцию дефиниций. Люди быта и люди жизни, люди материальные и люди духовные, люди горизонтальные и люди вертикальные, люди низкочастотные и люди высокочастотные. Количество уже известных ей определений, подчеркивающих разницу, было велико. В отличие от привычного для нее профессионального деления людей на больных, здоровых и относительно здоровых, эти определения почти непреодолимым барьером разделяли людей на две группы, как жители разных планет. Но все они действительно были как черное и белое, когда и нет. В них отсутствовало промежуточное звено, включавшее тех, кто находится на границе и может выбрать дорогу вверх либо вниз, или же остаться на месте. И Владимир Соловьев считал себя вот таким же пограничным столбом, вспомнила она прочитанное вчера. Душевные в большинстве своем хорошие, добрые, зачастую набожные люди. Лектор бросил взгляд на женщину в первом ряду, даже в помещении, не снявшую платок с головы. В начале жизни перенимают, а потом ревностно охраняют чужой опыт, придуманные когда-то кем-то модели поведения и обряды, заботясь только о точности повторения. Но они становятся нетерпимыми, а порой и агрессивными, когда кто-либо осмеливается усомниться в правильности столетиями отстраиваемой процедуры и привычного уклада той части их жизни, которую они считали религиозной. Однако религия — лишь первая ступень, первый этаж духовности, на котором еще нужны определенные правила и организация, предлагаемые церковью. Но для чего люди приходят в храм? Для того, чтобы выполнять обряды, или для того, чтобы в тишине один на один пообщаться с Богом? «Так нужны ли посредники?» — задал он вопрос. «Несомненно, нужны. Тем, кто не знает, как общаться. На первой ступени священники в храмах, подобные школьным учителям, овладевшим простейшими навыками и приемами». Снова посмотрел на женщину в платке, спина которой, как заметила Александра, напряженно выпрямилась. Другие же люди, которых гностики назвали духовными, быстро освоив опыт предыдущих поколений и проанализировав его, вырываются за рамки догматического мышления и стандартных моделей, создают свой собственный метафизический или материалистический взгляд на мироздание. Главным для них является свобода мысли и выбора. Именно они горели в средние века на кострах Инквизиции, отлучались от церкви и предавались анафеме, осуждались и порицались большинством, но без них, белых ворон, романтиков, утопистов, человечество было бы обречено на вечное средневековье. Лектор отпил глоток воды из стакана с легкомысленной надписью «Кока-кола». На самом деле любой человек изначально духовно свободен, и его духовная свобода выше любой религии, потому что включает в себя все религии, нерелигиозное мировоззрение и науку. И отец почти о том же говорил. Александра вспомнила себя 15-летнюю девчонку, которая пришла домой обиженная и удивленная после того первого посещения православного храма. Правда, к церкви она ходила и раньше, на Пасху, потому что повторять «Христос воскресе» и «Воистину воскресе», а потом целоваться с мальчишками-одноклассниками было прикольно. А в тот раз решилась, отправилась одна и, робко зайдя в храм, замерла, потрясенная ощущением тайны, скрытой в строгих ликах святых на иконах, магическим обрядом службы и прекрасными, хотя почти совсем непонятными песнопениями. Остановилась неподалеку от входа и замерла, зачарованная прикосновением к чему-то неведомому. А потом злобное шипение и толчок в спину из-за того, что на голове нет платка, а вместо юбки — брюки. Придя домой, она спросила отца, верит ли он в Бога. «Верю», — совсем не удивившись после некоторого раздумья, ответил тот, — хоть и называю его по-другому и различаю слова «религия», «вера» и «церковь». Знаешь, детка, я в партию в 1961 году вступил, когда Юра Гагарин в космос полетел. Тогда его полет стал одним из доказательств в атеистической пропаганде, мол, человек в космосе был, а Бога никакого не видел. Но я о другом тогда подумал, о том, что новая эра началась не только в техническом, но и в духовном смысле. Планета в одночасье стала маленькой. Полет в космос вызвал совершенно новое мироощущение. Многие начали осознавать себя пассажирами одного небольшого корабля под названием «Земля», несущимся в бесконечной Вселенной. Почувствовали себя частицей космоса и единого духовного пространства. А потом отец спросил, знает ли она, что такое религия. Она ответила неуверенно, что, наверное, есть много определений. Отец же, понимающе, улыбнулся и сказал, что наиболее распространенным является массовое поклонение высшим силам. Хотя само слово «религия» на древнегреческом имеет значение «связь». И если взять любой традиционный учебник по духовной культуре или религиоведению, можно понять, что в основе всех религий обязательно должна лежать вера в сверхъестественное. Хотя в буддизме, индуизме, даосизме и конфуцианстве веры в сверхъестественное как основополагающего свойства нет. Правда, если слово «религия» раздробить и попытаться понять его смысл, то «ре» означает обновление, а лиг — это лига. И в результате получается что-то вроде объединения на новой основе. Но он бы добавил «духовный» или «идейный». Потом пояснил, что необходимым условием для признания такого объединения религий, очевидно, является разработанная система обрядов, ритуалов, догм и мифов, которые принимаются на веру, и, конечно, наличие организационной и иерархической структуры под названием «церковь» или «партия». Потом добавил, что традиционные религии средиземноморской цивилизации — иудаизм, христианство и ислам — в их нынешнем виде ему не близки, потому что отрицают сомнения. «Не принимаешь на веру — значит, сомневаешься, а сомневаешься — значит, грешник». А если публично высказываешь собственное мнение, отличное от библейского, коранического или талмудического, значит, еретик. А я с детства сам до всего дойти хотел.
«Дошел?»
— спросила она тогда. «Дошел», — почему-то с грустной улыбкой ответил он.
«И что?»
— не унималась она в подростковой решимости узнать все сразу и до конца. Отец посмотрел на нее, показалось чуть насмешливо, но в то же время печально, и сказал, что истина непознаваема. Поэтому процесс ее познания бесконечен, и в этом счастье для людей с неспящим умом.
— А у меня какой ум?
— немедленно поинтересовалась она. — У тебя... «Ум непоседливый, на ножках-пружинках», — он засмеялся. «Подпрыгивает все время, чтобы вдаль заглянуть хоть краешком глаза, хоть на секундочку». Потом она спросила про деда, верил ли тот в Бога. Отец помолчал, попыхивая трубкой, словно сомневаясь, что ответить и как. Сказал, что дед ее, старый большевик, во время войны осуждал тех, которые на переднем крае под обстрелом молились да крестик нательный целовали. И, будто оправдываясь, пояснил, что коммунист обязан быть атеистом, ведь атеизм, по сути своей, тоже религия, которая требует абсолютного бесстрашия от исповедующих ее людей, гораздо большего, чем от приверженцев традиционных верований. Атеисту нет никакой помощи и надеяться не на кого, кроме однопартийцев. Но они снаружи. Внутри же он совсем один. «Меня, кстати, бабушка твоя втихаря крестила», — признался он тогда с чуть смущенной улыбкой. «В храме Архангела Гавриила, неподалеку от Чистопрудного бульвара». «У кого же учиться духовному, если священники, по вашему, господин лектор, мнению, дают лишь азы?» — вывел ее из размышлений громкий и язвительный голос. Александра подняла глаза и посмотрела в сторону трибуны. Лектор был невозмутим. «Повторю известную фразу. Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учится. А учатся у мудрецов, которые дают не знания и правила, а ключи к двери храма, внутри которого путь у каждого свой. Из современников вспомните в этой связи преподобного Иоанна Крестьянкина. Человек же сам выбирает, искать дорогу в храм или не искать, остановиться у входа или получить право войти. Но храм, о котором я говорю, не храм веры, а храм поиска истины». Лектор помолчал. «К сожалению, перстных в России с каждым годом становится все больше. Они не верят ни в Бога, ни в дьявола. Существуют, чтобы потреблять и подражать. Подражать кумирам и потреблять суррогатную культуру. Смысл жизни и критерий успеха — богатство и купленный уровень комфорта. Впрочем, это к нашей теме отношения не имеет, — грустно улыбнулся он.
«Пожалуй, он прав», — подумала Александра. «Американская модель жизни становится нашей. Идеал — гламур и глянец, нравственно только то, что выгодно. И пусть весь мир подождет», — пришла в голову недавно услышанная реклама. «А я сама? Какая я? Перстная, душевная или духовная? Если присмотреться и не врать самой себе».
Она задумалась. «С одной стороны, мне нравится быть практичной, иногда жесткой, материальной женщиной, управлять всем вокруг себя, в том числе и мужчинами. Мне нравится обустроенный быт, красивые машины, дорогие гостиницы и рестораны, шикарные модные вещи. А кому это может не нравиться? Кузя же, похоже, получает удовольствие от возможности делать мне подарки за любую цену.
Может, потому ты и не порвала с ним окончательно?»
— услышала знакомый голос внутри.
«Господи, опять они!»
— подумала почти раздраженно и потерла виски. Александре иногда казалось, что в ней живут две сущности, внешне антагонистичные, но по сути до тошноты любящие друг друга неразлучные противоположности, как блондинка и брюнетка. Удобно расположившись у нее на плечах, они переговаривались почти неслышно, как сейчас, а по ночам громко и занудно перемывали ей косточки и безжалостно анализировали поступки. Блондинка взывала к природным инстинктам, требовала удовольствия и дорогих украшений, тащила в рестораны и модные бутики, призывала к чувственности и сексу. Брюнетка, напротив, призывала к разуму, умеренности и воздержанию, больше похожему на аскетизм, поучала и звала к преодолению, науке и книгам. Вместо секса предлагала заняться спортом или, на худой конец, фитнесом. Блондинка же, презрительно скривив пухлые губки, говорила: «Зачем нужны совершенные формы, если некому их показать?» Блондинка была капризной, но по-своему притягательной женщиной и ребенком. Брюнетка — женщиной-матерью и верной подругой. Уже в институте Александра поставила себе диагноз — расслоение личности на два внутренних «я», которые сосуществуют одновременно и спорят между собой. Явный признак шизофрении. Успокаивала, правда, то, что работоспособность она не потеряла, без труда доводила любое дело до конца, мыслила и говорила настолько логично, что часто ставила собеседников в затруднительное положение. Была решительна и не комплексовала, в детстве не мучилась вопросами типа «почему лошади едят сено» и «почему мясо надо резать ножом». В детстве у нее были другие вопросы и совсем мало свободного времени. Она с удовольствием училась всему: игре на фортепиано, пению и рисованию, занималась в секции синхронного плавания, кружке бальных танцев и драм-кружке, учила английский и французский, успевая бегать на свидания и дискотеки. Школу и институт закончила экстерном. Досрочно защитила кандидатскую и теперь с жадным удовольствием впитывала то, что приносила работа над докторской. Тяга к новому для ее мозгов была почти как тяга к наркотикам, последствия привыкания к которым она не раз наблюдала, хотя сама, кроме экстази на выпускной институтской вечеринке, никогда ничего такого не пробовала. И не потому, что боялась общественного порицания. Отсутствие страха перед новым, даже самым необычным, она считала непременной составной частью внутренней свободы. Главное, чтобы мозг смог разложить все по полочкам
и согласился принять. Именно поэтому недолюбливала догматиков. То иногда крикливое, чаще молчаливое, но всегда сплоченное племя, отвергающее все, что покушается на устоявшиеся привычные схемы, модели и иерархии. Но и не осуждала их. Если у людей нет крыльев, разве можно упрекать их за то, что они не умеют летать?
«А вот и я!» — услышал Александра пронзительный голос. По залу, как волны от булыжника, брошенного в тихую заводь, побежал шумок. Она повернула голову ко входу. По узкому проходу между стульями царственно плыло неземное существо. Начищенные хромовые сапоги в гармошку — мечта дембеля 80-х. Длинная юбка с бахромой, словно наспех сшитая из старой бабушкиной скатерти. Полупрозрачная белая блузка, под которой полыхал ярко-красный лифчик, призванный гармонировать с алым атласным поясом, туго закрученным вокруг талии. И в довершение старомодная прическа Бабетта, ощетинившаяся острыми шпильками, видимо, антеннами, говорили о прибытии представительницы внеземной цивилизации, прикрывшей свою наготу, чем Бог послал.
«Материализовавшийся фантом межгалактической привлекательности», — негромко выразил свой восторг Сергей и даже привстал с места, чтобы получше разглядеть инопланетянку.
«Сидите, сидите!» — неожиданно сменив высокий тембр на низкий, разрешила инопланетянка и, проплыв к первому ряду, остановилась перед благообразной бабулей, представлявшей любознательную общественность из соседнего дома. «Это мое место», — категорично заявила гостья, скрестив руки на груди и покачиваясь с пятки на носок, отчего в полной тишине стало слышно поскрипывание то ли старого паркета, то ли ее новых сапог.
«Попрошу»,
— указала старушке рукой в сторону двери. Та, негромко охнув и всплеснув руками, безропотно переметнулась в дальний конец зала и опустилась на свободный стул рядом с Сергеем.
— Кто это?
— тихо спросила Александра, повернувшись к пострадавшей.
— Ох, спаси, Господи, от нечистой силы! Пришелица это!
— запричитала старушка.
Говорит, ее к нам с Марса заслали для этой, как ее, гармонизации нашего общества.
«Отпадная дискотечная телка», —
почти простонал Сережа, с восторгом разглядывая пришелицу.
«Такие обычно по утрам на афтер-парти после очередной дозы к сабвуферу ухом припадают и под хаос тащатся часами до приезда наркоконтроля».
«А, здравствуйте, любезнейшая!» —
добродушно улыбнулся лектор инопланетянки.
«Какими судьбами? Что-то вас давно не было видно».
Та небрежно закинула ногу на ногу.
«Я отсутствовала здесь, потому что была там!» — подняла глаза к потолку. «На Венере проблемы были и на Луне. Везде надо было успеть», —
небрежно пояснила она.
«А что с Луной?» —
с самым серьезным видом поинтересовался лектор.
«А-а-а!» — махнул рукой пришелец. «Астероида поцарапали, но на орбите я ее все же удержала!»
С торжествующим видом оглядела присутствующих, видимо, ожидая массового выражения благодарности.
«Правда, на обратном пути по сторонам засмотрелась и на спутник наткнулась телекоммуникационный».
«Так нет больше спутника»,
— горестно вздохнула она.
«Теперь сбои в мобильной связи неизбежны. У большинства операторов. Уж простите».
В зале кто-то громко хихикнул.
«Да смеетесь скоро», —
повернув голову, строго посмотрела в сторону предполагаемого нарушителя тишины.
«Ничего хорошего вас не ждет. Грядут природные катаклизмы,
«Сынок, что такое она там про клизмы сказала?» — живо поинтересовалась бабулька у Сергея.
«Говорит, что наступает всемирный клизматический период», — пояснил тот, пряча улыбку. «Апокалипсис и Армагеддон. О, Господи!»
Старушка торопливо перекрестилась.
«Во-первых, скоро замерзнет Средиземное море!»
Пришелица начала конкретизировать пророчество.
«Во-вторых, уйдет под воду Великобритания. Вымрут слоны. В Египте у сфинкса голова, приставленная, отвалится», —
завершила перечисление списка вселенских бед и несчастий.
«Приставленная, говорите?»
— лектор поправил очки.
«Конечно, нынешняя голова по виду чистый новодел», — скрывая улыбку, прикрыл ладонью нижнюю часть лица. «Только ленивый может не увидеть», — продолжила прорицательница. «Голова непропорционально мала относительно тела. Раньше там другая голова была, настоящая, Анубиса. Дураку ведь видно, сфинкс не лев, а собака. У льва не бывает прямой спины. Анубис и охранял Гизу. Уши у него как антенны были. Мы могли через него информацию получать. А потом, когда голова отвалилась, канал связи прервался, пришлось мне на землю перебираться. Вот и торчу теперь в основном здесь», —
сказала обреченным тоном благодетельница по неволе.
«А, понятно. Разрешите продолжить?»
— вежливо поинтересовался лектор.
«Валяйте! Я у вас тут немного посижу, поконтролирую и дальше полечу».
Она опустила голову на грудь и сразу отключилась, будто нажала потайную кнопочку.
«Так вот, египетские жрецы...»
Лектор вдруг закашлялся и сделал глоток воды.
«Владели тремя способами выражать свои мысли».
«Господи, кажется, я много чего пропустила», — подумала Александра.
«Первый способ — ясный и простой. Второй — символический и образный. Третий — священный и скрытый. То есть вы понимаете, что одно и то же слово принимало по их желанию обычный или трансцендентный смысл. Я говорю это не для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, насколько велик был гений их языка, который еще Гераклит определял как говорящий, обозначающий и скрывающий. Я хочу, чтобы вы поняли, что древние тексты, в том числе и тексты той же Библии, дошли до нас далеко не в своем первозданном виде. Сегодня мы имеем дело с результатами переводов текста на финикийский, греческий, латинский и прочие языки. На том же коптском языке полные тексты — большая редкость. В рукописях, найденных в Наг-Хаммади, большие пробелы. Так вот, переводы в ряде случаев доносят до нас не только в значительной мере искаженный, но, — сделал многозначительную паузу, — лишь низкий, первый смысл, ибо совершенно очевидно, что переводчики, вероятно, имели весьма отдаленное представление об эзотерическом, скрытом содержании переводимых текстов. Впрочем, последние исследования ученых показывают, что в ряде случаев затуманен даже первый прямой уровень передачи смысла. А вольные или невольные ошибки в переводе заставляли следующие поколения искать толкование темных мест, искать скрытые даже там, где его нет. По мнению одного ученого, нашего, между прочим, современника, считающего, что существуют два системных языка мозга — русский и арабский, все эти темные места могут быть легко расшифрованы. «Может, пример приведете?» — раздался возглас из зала. «Непременно», — улыбнулся лектор и полистал тетрадь с записями. «Вот из книги этого ученого.
Вспомните, Христос говорит в Нагорной проповеди: «Блаженны кроции, якоти наследят землю». Да простят меня верующие, но переводчики или ошибаются, или... Он неопределенно развел руками. Это выясняется, стоит только написать корневую часть русского слова «кроции» по-арабски. Получим арабское слово со значением «пахари». И обратите внимание на то, как туманная фраза сразу приобретает ясный смысл. «Блаженны пахари, им будет дарована земля», то есть «землю тем, кто ее обрабатывает». Революционная идея Христа. Лозунг, призывающий к социальной справедливости. Естественно, идея была выхолощена. Кто бы из богатых во времена Христа, да и в наши времена, согласился с перераспределением собственности? А вот еще. «Блаженны нищие духом, их есть Царствие Небесное». Согласитесь, не вполне понятная фраза из той же Нагорной проповеди. Стоит, однако, неясное слово «нищие» написать по-арабски, как с учетом доказанной современными филологами возможностью перехода букв, «нищие» превращаются в подвижников, набожных людей, верующих, а вся фраза сразу приобретает ясный смысл. Многие люди это осознают, хотя боятся признаться даже самим себе. Кстати, если кто-либо из вас захочет этот вопрос изучить поглубже, подойдите ко мне после лекции, я продиктую название книг. А имя ученого назову с удовольствием прямо сейчас. Это Николай Николаевич Вашкевич, наш современник. Послушать вас так выйдет, что вы ученые умнее святых апостолов, которые Евангелие писали, — послышался раздраженный голос. Приведу еще собственный пример. Лектор провел ладонью по лбу. Без сомнения, вы помните главную молитву христиан — «Отче наш». Просят верующие Отца своего: «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». И что? Да разве ж Отец Небесный, светлый и искренний, может искушать? Его ли это дело — искушать? По залу прокатился шум. «А ответ на самом деле прост», — продолжил лектор. «Сочетание согласных «вд» дает нам слово «ведать». И сразу молитва приобретает ясный смысл. «Ведай нас в искушении, но избави нас от лукавого». «Жидомасоны проклятые!» — вдруг завопила, вскочив с места и истово крестясь, женщина в черном глухом платке. «Нехристи окаянные, сектанты! Веру святую за 30 сребреников американских продали! Святой крест кровью Христовой политы испоганили еретики! Нет на вас святой инквизиции! Будет еще вам пятница 13-я!» Неожиданно продемонстрировала знание истории о расправе над тамплиерами. Видно, не первый раз была в клубе. «Нехристи коммуняк! Пережили и вас, и живем!» — бормотала она, покидая зал. «Нетерпимость — неизбежное следствие дуалистического видения мира», — сочувственно улыбнулся лектор, — «и причина многих конфликтов и войн». Инопланетянка вдруг вскинула голову, но, посмотрев на лектора мутными глазами, снова отключилась. Лектор облегченно выдохнул и продолжил. «Все эти нестыковки и темные места мы, конечно, сами можем понять при помощи интуиции, которая, я бы сказал, есть не что иное, как мост между духом и разумом. Именно интуиция в большинстве случаев дает нам сигнал: здесь что-то не так. Возьмем те же мифы. Что представляли собой передачи и толкования мифов
в античном мире?» — спросил он и оглядел аудиторию.
«Не только искусство, причем высокое искусство, но и священная наука, в которую были опять-таки посвящены избранные. Древние говорили, в мифе явлены действия богов.
В эпоху античности миф — это повествование, призванное воспитывать, сохранять суть культуры, тайные знания и передавать его из поколения в поколение. Трудно себе даже представить, сколько тайных знаний хранят мифы древности, в том числе и египетские. А что же для сегодняшних обывателей древний миф? Не более чем сказка.
Словом «миф» все чаще называется «неправда». Но к мифам нельзя подходить со снисхождением современной учености, которая на поверку оказывается высокомерием невежды, который, освоив мобильник и пульт от телевизора, считает себя венцом божественного творения и пренебрежительно называет язычеством древние этнические и духовные культы, не понимая даже значения слова «язычество».
«И что же такое язычество, по-вашему?» — послышался недовольный голос.
«По-нашему», — лектор улыбнулся, — «язычество есть не что иное, как традиционная народная вера, в которой нет места лукавству власти и выгоды. Напомню, что князь Голицын обещал управлять священным синодом по-язычески добросовестно. Что он имел в виду, как вы думаете? Может, оговорился? Истинного значения слова не знал».
Дождавшись, пока утихнет шум в зале, лектор продолжил.
«Вы прекрасно понимаете, я надеюсь, понимаете, что когда представители ранней христианской церкви при поддержке государства христианизировали так называемых язычников, люди, посвященные в древние духовные учения, старались наполнить новую религию своими символами и смыслами, чтобы в завуалированном виде сберечь хранимые веками бесценные истины. К примеру, вспомните наименее понятное произведение христианских гностиков под названием «Апокалипсис», написанное Иоанном Богословом явно под влиянием египетского и греческого мистицизма. Можно смело утверждать, что автор его был не только человеком, безусловно, посвященным в таинство тех же элевсинских или фригийских мистерий, но и ставил своей целью примирение расхождений между ранними христианскими писателями и дохристианскими религиозными философами. Если помните, в 12 главе Апокалипсиса описывается великое чудо. На небе появляется женщина, облеченная в солнце, и под ногами ее луна. Кто это, если не великая египетская богиня Исида, образ который в конечном счете трансформировался в Деву Марию? Обе носили имя Царицы Небесной, обеих изображали стоящими на полумесяце или на фоне звезд. Наиболее показательна в этом смысле икона Остро-Абрамской Божьей Матери.
«Ой, у меня такая дома есть», — радостно сказала старушка Александре. «Внучка из Киева привезла, красивая».
«Точно красивая?» — поинтересовался Сергей. Старушка кивнула, расплывшись в улыбке.
«Познакомьте, а?» — оживился Сергей.
«Я об иконе говорила, молодой человек», — строго сказала старушка.
«А, извините, не так понял», — изобразил он смущение.
«Вечно вы, молодежь, все не так понимаете», — ворчливым голосом обобщила старушка.
«Скажу больше», — продолжил лектор. Крест, опирающийся на полумесяц, отнюдь не символ победы христианства над исламом, а не что иное, как знак Исиды. Кстати, замечу, что лично у меня создалось впечатление, будто в последние годы христиан активно сталкивают с исламом и прежде всего в политической сфере.
Ислам преподносится религией вчерашнего дня, доведенной до совершенного фанатизма, в то время как в исламских священных книгах можно найти тончайшие мысли мировой философии. Вспомните в этой связи суфийские школы. Но таковы последствия религиозной нетерпимости. О своем всегда говорить только хорошее, о чужом только плохое и самое примитивное. «Ну, вы сказали», — возмутилась похожая на учительницу женщина в очках с гладко зачесанными назад жидкими волосами, убранными в маленький пучок. «Мусульмане принижают женщин. Говорят, что Коран вообще отрицает у женщин наличие души и приравнивает их к животным. Они же женщин ни во что не ставят, только в накидках разрешают по улицам ходить, в отдельных вагонах в метро ездить».
«А вы больше слушайте, что говорят», —
повернулась к ней молодая женщина в джинсовом костюме.
«Коран, насколько мне известно, устанавливает как раз полное равенство с мужчиной, а то, что для мусульманок есть отдельные женские вагоны в метро, не означает, что женщины, сопровождаемые мужем или каким-то еще мужчиной, не могут ехать в общем вагоне». «Вот мне, например, в Москве было бы утром в час пик приятнее на работу ехать именно в женском вагоне, где я не буду вынуждена протискиваться между незнакомыми мужиками, от которых то ли потом несет, то ли перегаром, и которые, бывает, не знают, куда свободные руки пристроить. И, кстати, еще насчет притеснения. Я была в прошлом году у своего друга в Каире, и надо было нам деньги поменять». «Друг мне дает деньги, иди, мол, поменяй сама, потому что там большая очередь. У меня глаза на лоб. Ничего себе гостеприимство!» «И что же оказалось? У них женщины без очереди подходят. И спрашивать ничего не надо, мол, пустите меня ради бога. Женщины вне очереди! Подходи и меняй, а мужики потом. Просто кошмарное притеснение. А у нас в христианстве что?» «Женщин в Новый Афон, пристанище Богородицы, не пускают. Священниками женщины быть не могут. Кто мне объяснит, почему и по какому праву?»
Присутствующие оживились. Лектор, бросив обеспокоенный взгляд на спящую пришелицу, негромко постучал ручкой по стакану.
«Внимание! Я понимаю, что вы уже устали, но потерпите немного, я уже заканчиваю. Обращу ваше внимание на одну примечательную деталь. На христианских иконах имя Иисуса Христа пишется сокращенно. В левом верхнем углу — И.С., в правом — Х.С.
«А теперь замечу между строк», — улыбнулся он, — «что древнееврейское слово «иси» означает «спасение». Имя Иисус на арабском звучит как «Иса». А если заглянуть дальше, вглубь веков, выяснится, что имя великой древнеегипетской богини Исиды, которая в современном арабском произносится как «Изис», звучало как «Исис», причем во втором варианте окончание «ис» появилось из греческого. Вспомните в этой связи. Артемида — Артемис. Семирамида — Семирамис. Но если греческое окончание убрать, получится... Он не закончил фразу и с улыбкой оглядел аудиторию. «Скажу больше. Сына Исис звали Хор или Хорус в греческом варианте. Впрочем, выводы делайте сами. Возможно, в имени Спасителя тоже есть тайна. Может быть, в его имени изначально объединено мужское и женское начало, что было вполне обычным для тех же гностиков. Причем имя богини стоит первым. Вспомню опять же рукописи, найденные в Наг-Хаммади, в которых говорится о муже-деве по имени Иуиль. Кстати, замечу, что старообрядцы имя Спасителя до сих пор в соответствии с древней традицией пишут с одной буквой «И». По залу снова пробежал легкий шум. «Не дают покоя лавры Дэна Брауна», — язвительно заметила учительница. Лектор будто ожидал этого вопроса. «Разбор творчества Брауна — предмет отдельного разговора. Замечу только, что такие, как он, как уже известный вам с сегодняшнего дня Николай Вашкевич, да тот же Фоменко, могут, конечно, в чем-то ошибаться и заблуждаться, но главная их заслуга в том, что они пробуждают любознательность и подталкивают людей неленивых умом к размышлениям и живому обсуждению того, что столетиями считалось запретным и незыблемым, указывают на явные нестыковки и противоречия. Они всколыхнули интерес людей к познанию, к собственному прошлому и, уверен, кому-то помогли стать духовными, а кого-то спасли от превращения в перстных. Так-то вот, — он с улыбкой оглядел зал. Ну, хватит с вас на сегодня. Спасибо за внимание. Отвечу на ваши вопросы и до встречи через месяц. Итак, — он оглядел зал. Большинство слушателей, не сходя с мест, тихо переговаривались, обмениваясь впечатлениями.
«А я вот как бы по-женски, по-простому хочу поделиться», — радостно объявила собравшимся дородная особа неопределенного возраста с короткой стрижкой в небольших очках в черной оправе, подбородок которой странным образом, минуя шею, переходил в грудь, что делало ее похожей на откормленную лоснящуюся свинку. «Впечатлениями о своей поездке в Египет, да. И показать фотки», — извлекла из пестрой сумки пачку фотографий. «Я вообще-то в Хургаду ездила отдыхать, да. Но мне Светик, это моя подруга, говорит: Ань, слышь, на пирамиды съезди, недорого, но прикольно. Там, говорит, так колбасит от энергетики отпад. А ты, говорит, женщина продвинутая, интересующаяся, тебе это надо». Присутствующие оживились. «Да вы сами гляньте», — пустила по рядам одну из фотографий. «Вот это я как бы перед входом в пирамиду. Видите, как бы грустная, без сил совсем, да? А это вот смотрите», — передала другую и замолчала, давая возможность всем посмотреть и насладиться. «После нее. Видите, какая я счастливая, да? Руки вверх вскинула и как бы кричу от счастья». Александра, которой по очереди была передана фотография, пригляделась. На фотографии с искаженным в крике лицом стояла свинка на фоне пирамиды. Из-под задравшейся короткой майки на модные джинсы с заниженной талией явственно нависала жировая складка. «Руки, пожалуй, она зря подняла», — язвительно подумала Александра и загрустила при мысли о том, что ей самой из-за несчастных 2 килограммов еще неделю сидеть на изнурительной сырной диете. Может, на японскую перейти или на монтиньяка?
«И еще одно чудо!»
— свинка поправила нелепую цветастую шаль на плечах. «В пирамиде было как бы жарко, я вся была потная. Прикиньте, девчонки!» — оглядела женщин.
«То есть пот по телу просто тек. Вонючий такой, да?»
Александра поморщилась.
«А когда вышла из пирамиды, майка как бы не пахла, даже как бы благоухала, да?» «Своему...» —
пошарила глазами по залу, но, видимо, не нашла то, что искала.
«Спутнику Володьке, он, видно, покурить вышел», — пояснила она. «Дала понюхать».
Юрист Сережа смешно изобразил позывы к рвоте.
«И он тоже как бы говорит: вау, не воняет, мол, больше, да? Вот такое как бы чудо!»
Воодушевленная вниманием присутствующих, свинка продолжила.
«А в пирамиде я видела Осириса. Ну, вы все в курсе, это бог такой у них был, да?»
Александра с профессиональным интересом наблюдала за свидетельницей явления Осириса, пытаясь нарисовать психологический портрет. Сколько ей лет? 35, 45? Не определить. В Впрочем, какая разница? Главное, что, безусловно, довольна собой. Ни сомнений, ни комплексов. Самоуверенная или самодостаточная. Хотя и говорит с апломбом, но после нескольких произнесенных слов повторяет «да» с непередаваемой интонацией, вопросительно-утвердительной, словно спрашивает саму себя и окружающих «ведь верно, ведь правильно?» И этим же самым «да» отвечает себе же самой за себя и за всех остальных «все верно, все правильно». Судя по всему, обладает редким талантом самозабвенно говорить глупости с умным видом, причем получает видимое удовольствие от самого процесса. Без сомнения, говорить может долго на любую тему, хоть про Египет, хоть про юриспруденцию, хоть про литературу, хоть про психологию, хоть про садоводство, да хоть про жизнь на Марсе. Пожалуй, могла бы стать плодовитым писателем, живущим с лозунгом «Ни дня без новой книги», или даже модным диджеем на радио. Понедельник, как жаль, что вчера закончились выходные, вторник, до выходных еще 4 дня, среда, вот уже и середина недели, четверг, завтра уже пятница, пятница, последний рабочий день на этой неделе. Впрочем, если над ней поработают опытные стилисты и превратят ее внешность в имидж, телевидение не устоит.
Он сидел как бы на троне, прямо в камере, и весь светился. Это как бы видение было. Я просто как бы прорвалась в канал, да. Вот в целом и все. Вы уж простите, что я тут как бы в выступление лектора влезла, но просто хотелось вам рассказать о том, что было. Впечатлениями как бы поделиться. Закончила она, и под аплодисменты и смех присутствующих легкой, не по весу подпрыгивающей походкой, поспешила к дверному проему.
«Вов, ты чё, одурел в разгар моего выступления про Осириса курить пошел? Сколько раз тебе повторять? Книги — наши друзья, а сигареты — наши враги!» — донеслось из коридора.
«Кстати, все эти боги на самом деле существовали в период Золотого века!» Встрепенулась вдруг очнувшаяся инопланетянка. «И были огромного роста, 15 метров. Помню я, когда Осириса первый раз встретила, даже испугалась чуть-чуть. Хотя вообще-то я ничего не боюсь». «Да», — напряженно наморщила лоб. «Как раз перед смертью Осириса и видела». Предупреждала его, не лезь в сундук. «Козленочком станешь», — не выдержав, в полной тишине все-таки добавил Сергей и согнулся пополам, давясь от смеха. «Так не послушал!» — зыркнула в его сторону пришелица. «Да!» Исида потом убивалась, рыдала. А сестрица Нефтида ее жалела, все по голове гладила. А я говорю Исе, как, мол, ты терпишь около себя эту заразу. Она ж с твоим мужиком переспала и от него Анубиса родила, да я после такого ее на порог не пустила.
А Исида что? Нашел в себе силы поинтересоваться лектор.
Ничего. Анубиса, племянничка своего, на меня спустила злобный. Чисто сторожевой, еле отбилась. До сих пор шрам на руке. Продемонстрировала окружающим худющую руку, украшенную браслетами, похожими на наручники. С тех пор на меня все собаки бросаются. Как увидят, бегут, лают, а как приблизятся, цепенеют и скулить начинают от ужаса. Силу мою чуют.
Александра краем глаза заметила, что Сережа, вздрагивая от неудержимого приступа смеха, начал сползать со стула. Слушатели, еще не остывшие после предыдущего выступления, снова оживились.
«И нечего смеяться!» —
строго сказала подруга Исиды, обернувшись назад и снова бросив строгий взгляд в конец зала, где за спинками стульев укрылся Сергей.
«Говорю вам, эти боги все сохранились в Египте, их тела в Саккаре похоронены, в Серапиуме. Думаете, зря египтяне туда доступ закрыли? Там же саркофаги стоят огромнейшие, с крышками закрытыми. Сами подумайте, зачем 15-метровые саркофаги делать, а?
Телевизионное начальство это чудо не видело, — прохрипел наконец Сережа. Их кадр. Ведущая психопанорамы, поющий парикмахер отдыхает.
«Смотрю я на вас!» — с надменным видом поднялась со стула пришелица. «Сумасшедшие вы все! Вас всех надо лечить! Однозначно!» — сказала со знакомой крикливой интонацией. «Ладно, пора мне. Еще надо в 5 местах сегодня побывать, а потом на примерку. С Луны новую ткань для меня прислали, магнитно-резонансную. Крайон договорился».
Протопала к выходу, но в дверях остановилась.
«Так что, если кто на Средиземное море летом собирается отдыхать, не забудьте теплые вещи прихватить. Пока!»
По залу раскатился смех, и все, оживленно переговариваясь, стали подниматься с мест. Александра подошла к присевшему на стул лектору, который начал укладывать бумаги в потертый портфель. «Здравствуйте, меня зовут Александра. Я журналистка», — неожиданно для себя соврала она. Ей почему-то показалось неуместным называть свою настоящую профессию. Часто мужчины, с которыми она знакомилась, узнавая, что она психиатр, либо начинали глупо шутить по этому поводу, либо настораживались и замыкались, видимо, опасаясь услышать диагноз. «Готовлю материал о Египте».
«Что значит о Египте?» — глухим голосом устало отреагировал лектор.
«Египет — Вселенная. Это все равно, что готовить материал о Вселенной», — снисходительно добавил он, рассматривая Александру поверх очков.
«Меня интересуют мистерии Древнего Египта», — поспешно уточнила она.
Лектор снял очки и, достав из кармана бумажную салфетку, стал протирать стекла.
«Не совсем понятно, но, допустим, а вы сами-то в Египте были?»
«Один раз в Шарме на море», — сказала Александра.
«Надеюсь, не в компании с одной из особ, осчастлививших нас своими непосредственными выступлениями?»
«Бог миловал», — широко улыбнулась Александра.
Лектор поднялся со стула.
«Ну, Шарм — это не Египет. А Египет, знаете ли, у каждого свой. Чтобы писать о Египте, его надо попробовать на вкус, его надо потрогать, им подышать, услышать. Но чтобы услышать, надо иметь особый слух».
«Я туда вскоре собираюсь», — будто оправдываясь, сказала она.
«Съездите туда, вернетесь, вот тогда и поговорим». Он щелкнул застежками портфеля. «О мистериях Древнего Египта».
«Как мне вас потом найти?»
«Найти? Проблем не будет. Мир тесен», — многозначительно добавил он, пристально глядя на Александру. «Вы даже представить себе не можете, как он тесен».